Здравствуйте, шалом. Извините за задержку техническую. И давайте начинать. Шафар. Знаете, я расскажу, начну с такой истории, чтобы как-то разрядить обстановку ожидания. Году так в 1983-84 эта история произошла. В городе Ленинграде мы небольшой группой соблюдали заповеди, как могли. Иногда хорошо, иногда похуже. И вот одного юношу, я не знаю, кто-то есть, кто помнит эти годы или нет, но это были годы, когда были то, что назывались дети детей войны. Поэтому очень много людей попадали в советскую армию. Даже институт не всегда давал бронь от этого, потому как было мало мальчиков. И вот одного юношу должны были призвать в армию. Как вы догадываетесь, пребывание в советской армии с шабатами, с кашрутом, чревато многими не самыми лучшими последствиями. И этот молодой человек решил сочкануть армию путем имитации того, что он сумасшедший. И попал в сумасшедший дом на 2-3 недели, я уже не помню на сколько. И оказался в сумасшедшем доме в Рожа-Шану. И вот нам надо было, чтобы кто-то подошел и протрубил в шафар, для того, чтобы он выполнил мицву трубления в шафар. Это одно из таких ярких воспоминаний мицвы трубления в шафар, которое у меня осталось. Я сказал, что в одиночку я не пойду. На самом деле сумасшедший дом, если кто-то знает Санкт-Петербург, Ленинград, пряжка находится в минутах в 7, может быть, в 10 максимум от синагоги, поэтому сделать это было довольно легко. Но представьте себе ситуацию. Где-то в районе там часа-двух дня два молодых человека подходят к воротам сумасшедшего дома. А в это время, договоренное заранее, оттуда где-то на втором или третьем этаже открывается форточка. И вот один из этих двух ребят подносит к шафар ко рту и начинает выдавать те мелодии, которые нужно выдать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту и так далее. Вот. Пациенты и персонал смотрели с большим интересом на то, что происходит. И после этого у меня сложилось впечатление, что они и я примерно одинаково знаем о смысле заповеди трубления в шафар, что немножечко обидно. Поэтому поговорим сейчас об этой мицве. Это я так с истории начал, чтобы просто разрядить обстановку. А теперь поговорим немножечко о смысле этой заповеди. Во-первых, сама заповедь. Трубление в шафар. Это заповедь, которая называется мицва асеши азман грама. Мицва дела, связанная со временем. Эта мицва обязательна для мужчин. И женщины не обязаны у нас выполнять мицвы, связанные со временем, но имеют право на выполнение этих заповедей. И согласно псаку Рамо, то есть для ашкеназских евреев, они не только имеют право это делать, но имеют право выполнять заповеди, имеют право говорить броху, благословение на эту заповедь. Согласно Шульхан Аруху для Свардим, женщина не должна леварех, если она слушает трубление шафар, то ей не надо говорить броху. Обычно это говорит мужчина, кто-то и женщина приходит слушать, поэтому это не актуально, но галаху, которую надо знать. Так вот, мицва, связанная со временем. Я сейчас пропускаю месяц Элул, который есть мингак, обычай трубления в шафар. Главное, в этом году, во-первых, у нас нет мицвы трубления в шафар из Торы, потому что в шаббат наши рабаним запретили трубить в шафар из опасения, что человек в шаббат понесет куда-нибудь этот шафар, а шафар носить нельзя. Поэтому рабаним запретили трубление в шафар. Поэтому сегодня мы трубим шафар в этом году только во второй день Рожа-Шоны. А второй день Рожа-Шоны мы сейчас обсуждать пока не будем. Так вот, шафар. Гемора в трактате Рожа-Шона спрашивает, зачем трубят шафар? Спрашивает Гемора, что значит зачем трубят? Тора сказала трубить, поэтому трубят. Спрашивает Гемора, почему есть такой сложный седер трубления в шафара? Вначале длинное, потом более короткое, еще более короткое, потом длинное и так далее. Раби Авагу Тикен, Раби Авагу установил то трубление, которое мы сейчас трубим, чтобы во всех синагогах трубили одинаково. Поэтому есть три способа, три порядка, три седера трубления в шафар. И Гемора выясняет, откуда вообще они взялись и из-за чего мы трубим именно таким образом. Ответ в Талмуде содержится такой, что когда мы трубим, мы учим это трубление из очень странного места Танаха. Есть такое место в Танахе, где рассказывается про пророчицу Двойра. В Амисраэле было 7 пророчиц, которые существовали за все время. Одна из них Двора, которая была одновременно судьей Израиля. И вот она получает пророчество вызвать человека по имени Барак, назначить его главным военачальником армии обороны Израиля и отправить его на войну с кананейцами. Главным начальником войска кананеев, главным воеводой, был человек по имени Сисро. И когда шла эта война, то Барак, во-первых, он очень боялся идти на войну. Он боялся, что Сисро это был какой-то супер талантливый военачальник, кроме того, что он был здоровый мужик. Кроме этого, он был явно очень выдающимся стратегом. И поэтому он боялся выйти на войну и сказал, что пойдет только если Двойра идет вместе с ними на войну. Двойра сказал, что она пойдет, но теперь будут передавать все. Слава достанется другому. Не такая слава у Барака будет, как могла быть. Потому что все будут говорить, что Всевышний передал Сесро в руки женщины. И пшада пошло простое понимание, что Двойра была одна из полководцев вместе с Бараком, руководящим войском. И поэтому Сесро был убит не только Бараком, но и ей. Но на самом деле... Там была более длинная история, очень известная история, тем не менее мы ее обсудим. История такая, что когда они вышли на войну, то две армии столкнулись в схватке, и армия Сесро была разбита. И она отступала. И когда она даже не отступала, а убегала во время этого бегства, Сесро планировал убежать, собрать новую армию и снова воевать с Амисраэлем. Если бы у него это получилось, то результат был бы очень плачевный, потому что он действительно очень хорошо умел руководить войсками, очень хорошо воевал. И вот мы сейчас чуть позже обсудим, когда он погибает, но после того, как он погиб, мама Сесро, как обычно, ждала своего сына, как большого военачальника, который приходит с победой домой, и планировала отпраздновать эту победу, там, я не знаю, торт спекла, я не знаю, что она сделала. И она сидела и смотрела в окно и ждала, когда вернется Сесро. И вот она увидела, что остатки армии убегают, буквально по одному человеку убегают по домам, и постепенно начинает понимать, что армия Сесро разбита, чего не было до сих пор ни одного раза. И она все рассчитывает, что Сесро сейчас вернется домой. Через какое-то время, когда она увидела, что Сесро домой не возвращается, и она поняла, что он погиб, что он убит, тогда она начала плакать. И Тора называет этот плач словом «Ветеявев эм Сесро». «Леявев» от слова «евава». Это, я не знаю, как точно по-русски передать, за неимением другого слова я назову слово «всхлипывать». И всхлипывала, плакала, всхлипывала мать Сесро. Говорит Гемора, что слово «теявев», которое сказано в Танахе, «таргум анкелос», перевод на арамейский язык, переводит слово «труа». Трубление. Трубила мать Сесро. И объясняет Гемора, что из того, как плакала мать Сесро, из этого мы учим, как правильно трубить шафар. То есть, есть два способа, которыми женщины плачут. Сами сделайте лабораторную работу и проверите, как правильно это делается. Один способ – это такие очень коротенькие завывания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И второй – это длинные. Ой-ой-ой. В зависимости от того, как плакала мама Сесро, так установили Хазаль, так установила Тора фактически, что в зависимости от этого трубят в шафар. Поэтому трубление в шафар – это три звука. Длинный, короткий, длинный. Короткие надо делать несколько раз, по 2-3 раза короткий звук. Если кто-то хочет задавать вопросы, можно задавать по ходу. Поэтому, когда какой из этих звуков является короткий, длинный звук, он понятный. Он ту. А какой звук является короткий, это махлокис, это спор. Либо ту-ту-ту, три таких забывающих звука, либо 9, на самом деле достаточно тоже 3, очень коротких звуков, ту-ту-ту-ту-ту-ту, в зависимости от плача мамы Сесро. Это гемора, на этом гемора кончается. Поскольку мы точно не можем ответить на вопрос, как именно она плакала, то поэтому Раби Авагу установил общее постановление, чтобы трубление в шафар было длинный звук. После этого на всякий случай и тот, и другой. После этого опять длинный. После этого длинный и 3 средних. И после этого длинный, несколько коротких длинный. Это те звуки, которые мы издаем в несколько раз. Таким образом, выполняя мицву лекулалма, по всем мнениям, но сафек, сомнение, которое у нас есть, это сомнение по поводу плача госпожи матери сестру. И вопрос, который напрашивается сам собой, это какая связь плача некой сестренной мамы с тем, как мы трубим шафар? Почему Гемора хочет учить одно из другого, и где видно вообще какая-либо связь этих двух явлений? Вопрос, я думаю, понятен. Теперь попытаемся отвечать на этот вопрос. Будем пытаться ответить на этот вопрос и тем самым разбираться в некоторых, как мне сказали, тайнах трубления шафара.
Попытаемся... Рав Лезер, я прошу прощения, есть Ашер, который хочет задать вопрос. Можем подключить его?
Конечно.
Секунду. Алло, Ашер.
Да, шалом.
Шалом.
Шалом, Авраха.
У меня вопрос такой, а с Рош Ходеш Илюль, какие звуки постановили или это выборочно?
Выборочно. Нет никакого постановления, в месяц Илул можно издавать любые звуки. Обычно в большей части синагогах делают вот так вот. Нет, неправильно. Но это не обязательно. Любой из вариантов годится.
Да. А? Да, хорошо, спасибо. Туда
работа. Дальше задавайте вопросы, но пока двигаемся дальше. Так вот, мы остановились на том, что какая связь мама господина сестро со звуками шафара. Для этого вначале попытаемся разобраться с тем, что такое сестро. На всякий случай, поскольку вещи, которые я говорю, на мой взгляд, звучат немножко странно, то есть здесь есть вещи, которые надо понять, то поэтому я говорю, что у меня есть... за базар отвечаю, у меня есть крыша. Большую часть вещей, которые я говорю, я взял, я на всякий случай говорю, из книги Рав Цодек Коэна. Есть такая книга. Рав Цодек Коэн Милюблин. Это книга одного из хасидских ребес, которые жили, ну, я не знаю, сколько поколений назад, мне не посчитать. И он выводит из всяких... самых различных книг Зогара и Гемора и так далее, объединяя их, выводит иногда совершенно потрясающие мигалки, потрясающие объяснения, после которых некоторые вещи становятся понятны. Вот. Правда, его надо одолеть, прочесть, это занимает какое-то время. Теперь попытаемся разбираться. Вначале сама история, которая была связана со смертью Сесро. Наверное, многие слышали эту историю, но мне все равно надо ее рассказать. Сестра убегает, и убегая от барака, от армии барака, он ищет место, где можно спрятаться. Он находит дом человека Хити, которого Тора называет Хити, у которого есть жена хитейка по национальности, которую зовут Йоэль. И имя Йоэль, это имя, не знаю, дано после этого или до этого, но Нах Нариим, книга Нариим, его называют именно Йоэль. Книги Шофтим. И вот он прибегает к этой Йоэль, мужа дома не было, никого не было, и он обращается к ней и просит спрятать его. Она соглашается. Другого варианта у нее особенно не было, он ее просто прибил бы, и все. Она его прячет. Он просит дать ему пить, поскольку он уставший после схватки. Она дает ему молока, сыра. После чего, когда погоня вроде бы как ушла, она его, я извиняюсь, но я рассказываю так, как говорит Гемора, она его соблазняет, причем Гемора рассказывает об этом с некоторыми подробностями, я бы сказал, то, как это происходит, сколько раз и тому подобное. После того, как он очень ослаб от процесса, который произошел, схватка, Йоэль и так далее, после этого он засыпает, она берет кол, прикладывает этот кол к ему виску и камнем вбивает в голову и убивает. Гемора подчеркивает, что когда он спал, она вполне могла взять его меч и мечом его убить. Но делает она это, не беря в руки меча, поскольку, несмотря на тот процесс, который только что произошел, соблазнение его и так далее, она хотела, чтобы все, что было необходимо, было сделано наиболее скромным образом, и не хотела брать в руки мужское оружие, поскольку это не скромно. Я подчеркиваю, что это было после того, как она с ним спала. Тем не менее, то, что необходимо, необходимо, а то, что можно избежать, можно избежать. И вот она его убивает. И в этот момент, это написано в Танахе. После этого написано, что мама сестра долго ждала своего сына из боя. Когда она поняла, что его нет, она начала плакать по поводу того, что он убит. Теперь то, что не написано в Танахе, и то, что приводится в Мидрашим. Я думаю, что все знают, что такое Мидрашим. Тора у нас есть, письменная Тора, на которой написано определенное количество, не бесконечное количество комментариев. Часть этих комментариев, это Гемора и Мидрашим, написанные Амараем и Танаем, которые получили это по традиции, которая была дана раньше, и увидели, где это видно в псуким, в отрывках Танаха, и объяснили, как надо читать Танах для того, чтобы соединить это с той устной традицией, которой они знали, что произошло на самом деле. И вот Амараим говорят нам, что Йоэль от этой близости с Сесро забеременела. И эта беременность, в результате этой беременности, через 10 поколений рождается человек по имени Акива бен Йосеф, раби Акива. Раби Акива – это человек, про которого вы наверняка все слышали, про него известно, что он бен Герим, что он был сын Герим. Обычно люди воспринимают, что его родители сделали гиюр. Нет, это было несколько поколений, до него был сделан гиюр. Но Йоэль сделала гиюр после всей этой истории. И раби Акива, он вышел из Йоэль и Сесро. Теперь это говорит Мидраш. Сам Сесро – это был человек по национальности Амалек. Я думаю, что все знают, что такое Амалек. Это народ, про который написано, что он, в нем не остается никакой святости, и поэтому есть мицва, заповедь убить Амалека. На самом деле, заповедь убить Амалека, есть такой вопрос. Если амалекитянин сделан гиюр, Амалек имеет право сделать гиюр, написано, что Амалек не может войти в общество Всевышнего, это означает, что он не может жениться на Бат-Исроэль. Но гиюр он сделать может, и потом через несколько поколений, если они объединяются с Амисраэль, то это происходит, это не проблема. Но самый амалекитянин, сделавший гиюр, он не может войти в общество Всевышнего, то есть не может жениться на еврейке. Так вот этот Сесро, он был из Амалека, он был амалекитянин. Есть вопрос, если амалекитянин сделал гиюр, то какой у него статус, его остается заповедь его убить или нет? Гемора Талмуд Бавли говорит, на самом деле на эту тему есть некий спор, есть Михилта, которая говорит, что да, но из Гемора Бавли, в Гемора в трактате Гитин, где сказано, что «Бней баним шель аман гараша, сыновья сыновей аман гараша учили Тору в бней браке, преподавали Тору в бней браке». Кто это Шамая и Талион? Учителя Шамая и Гилеля, Бальчама и Визгилель, очень фактически те, кто передали нам всю Тору целиком устную. Они были из потомков Амалека, и они находились в Нейбраке и преподавали Тору. Когда раби Акива происходит из Сесро, то раби Акива это тот человек, о котором сказано, что есть такая гемора в трактате Санхедрин, что если у нас есть Мишна без имени, то и автор этой Мишны раби Мейер. Если у нас есть Барайта без имени, то это раби Хия. То Сефта без имени, это раби Оше. Это три части того, что записано высказывание Танаим, наших мудрецов эпохи Мишны, которые вошли в Талмуд и которые фактически являются как бы верхушкой Талмуда. Вся остальная часть Талмуда – это комментарии на эти вещи и обсуждение этих вещей. Так вот, эти три вещи, из которых состоят все Танаим, которые существуют, это все Раби Мейер, Раби Хия, Раби Оше, и говорит Гемора, «Вакула алиба да Раби Акивахи». И все это идет по мнению Раби Акивы. То есть, фактически, вся Тараша Баальпе, вся устная Тора, которая дошла до нашего времени, дошла от Раби Акива. Теперь, после того, как мы это обсудили, ну, нам нужно увидеть такую вещь. В то время как Йоэль становится беременной, сразу после этого убивается Сесро. Все, что остается от Сесро, это раби Акива. То есть, у нас был человек Амалек, который такой вот сбор всего зла, который может быть в этом мире, со своей гашкофой, своим мировоззрением, с тем, что вся его жизнь была направлена против народа Израиля, для того, чтобы уничтожить народ Израиля. Мы знаем, что Амалек, его цель привести, умножить Израиль на ноль, привести к тому, что Амисраэль не существует. И вот у нас есть этот человек, Сисро, который происходит из Амалека, который суть Амалека, который потратил всю свою жизнь на войны против народа Израиля. Все, что у него остается, это святость, это кдуша. Он разлучен. Его тума, его нечистота полностью исчезает. Теперь вернемся к его маме, Сисриной маме. Мать господина Сисры – это та, в которой находился Сисро, и, соответственно, в ней находился Раби Акива. Она этого не знала, понятно. Но Раби Акива вышел из нее. Она источник Раби Акива, и она источник Сисро. Сисро исчезает. Она понимает, что от него ничего не осталось. Она знает, откуда она знала, что происходит Раби Акива, это я сейчас оставляю в покое, мы не обсуждаем этот вопрос. Но плач ее, это плач того, что произошло разделение. Вся нечистота из этого мира ушла, и в мире осталась только Тагара. В мире остается Тора Шебаальпе вместо Амалека. Все, что, вся душа, вся святость, которая есть в Амалеке, она выделена, и все, что остается, остается это к душе, все остальное исчезает. Это понятие плача. В Танахе понятие плача, я, честно сказать, могу ошибиться, я не помню, мне даже как-то стыдно сказать, но я думаю, что вы и так предполагаете, что я не помню Танаха наизусть, но совсем не помню Танаха наизусть. Вот. Но насколько я себе представляю, слово «плач» в Танахе упоминается всего несколько раз. Я помню два из них. Один, который мы сейчас обсуждаем, это плач мамы Сисро. И второй раз, это когда разведчики, которые были отправлены Моше Рабейну, разведать и увидеть, как правильно войти в Эрец Исроэль, как завоевать землю Израиля. Разведчики возвращаются. Возвращаясь, они рассказывают, оставим сейчас Калева и Иешуа, которые говорили, что землю, которую видели, очень хорошая, и мы можем в нее войти. Разведчики объясняют, что мы не можем войти в Эрец Исроэль. Это не наша тема сейчас, и мы не будем обсуждать, как такое могло произойти, что 10 глав колен, цадиким гмурим, стопроцентные праведники, могли дойти до состояния, когда они были уверены, что они говорят правду, что Амисраэль никогда не войдет в Эрец Исроэль, и, соответственно, раз Амисраэль не может войти в Эрец Исроэль, то у нас нету никаких, совсем никаких шансов, и мы останемся в пустыне навсегда. В этот момент сказано, что весь Амисраэль заплакал. Они устроили пхия, плач. И эта пхия была пхия бахинам, беспричинная плач, который из-за него произошло теперь причинный плач. И следующий плач, который установил Всевышний, что каждый Тиша Б'Ав за то, что они плакали без причины, теперь каждый Тиша Б'Ав будут плакать по поводу разрушения двух храмов. И это плач, причина которого уже существует. Теперь, что такое понятие плача? Плач – это не так, как может показаться, что когда там муж с женой поссорились, она бросила тарелку на пол, обиделась и расплакалась, потому что ты сволочь и так далее, и через 5 минут или на завтра все прошло, как с белых яблонь дым, увядание молодым медленным охвачен, ты не будешь больше молодым. Нет. Плач, который описывает Тора, это совершенно другое явление. Я думаю, что вы знаете слово «пхия» – «бохе» – «плакать». Из названия одной из книг Рамбама, книга Маре Невухим, путеводитель заблудших, то, что его перевели таким образом, я не знаю, лучшего перевода мне не найти. Невухим – это заблудившийся. На современном языке есть такое слово «навох» – это лабиринт. Место, в котором надо искать выход, и он запутывает. Пхия, слово «бохе» – плакать на иврите, происходит от слова «безвыходность», когда нету никакого выхода. Плач, который был во время, когда евреи оказались в пустыне, это был плач, потому что они поняли, они ошиблись, но они были уверены, что они никогда не смогут войти в землю Израиля. У них полное отсутствие, какой бы то ни было, возможности что-то мне задают вопрос. Вопрос исчез. Разве Кинега Хити не был потомком Митро, или я что-то путаю? Есть такой мидраш, который говорит, что он был потомком Митро, а не Амалеком. Я веду сейчас по одному из Мигалхим, это Махлокис Мидрашим. Это раз. Два, нас сейчас не так интересует национальность его, как национальность Йоэли. По поводу Йоэли есть Махлокис, есть спор. Она сделала гиюр, или она была еврейкой, замужем за хити. Я сейчас иду по Магалаху, что они были не по теме, что они были не евреи, поскольку по нему идет Рав Цодок Коэн. На самом деле это Махлокес в Мидраш, как же он называется-то, Ялкут Шимони. Ялкут Шимони приводит это два мнения, которые вы сказали, которые я сказал. Вот, двигаемся дальше. Теперь, понятие плащ, я еще раз возвращаюсь, это понятие безысходности. Когда Амисраэль плачет в пустыне, то это означало, что они поняли, что никакого выхода нет, и они умирают в пустыне, и это стопроцентная безвыходность. Это причина рыданий и причина плача. Настоящий плач, я сейчас не имею в виду, я еще раз говорю, знаете, вот кто-то из детей там упал, стукнулся ножкой, и надо поплакать, чтобы мама поцеловала, что-нибудь на таком уровне. Это не тот плач, который описывает Тора. Плач, который описывает Тора, это плач, который... Полная, стопроцентная безысходность. Плач, когда выхода не только не видно, но его не может быть технически. Как правило, оказывается, что Всевышний находит какой-то выход, но человек плачет в тот момент, когда ему кажется, что выхода быть не может. Это настоящий плач. Это был плач разведчиков, и это был плач мамы господина Сисро. Она поняла, что весь смысл ее и ее сына жизни кончился. Весь смысл – это война с Амисраэлем для того, чтобы привести состояние Тумы в основное состояние мира. Все, это больше невозможно. От Сисро ничего не остается. Он умер, и выхода нету. Если у него остается потомство, то это не настоящая смерть. Настоящая смерть, когда потомство не остается. Но потомство, которое остается у Сисро, это Раби Акива, это Тора. Амалек, из которого вышла Тора, вот это настоящий плач со стороны Амалека. И это плач сестру, мама сестру. Теперь, обсудив, что такое плач, я как-то на одном из уроков в качестве шутки предложил молодым аврехим, которые были, проверить, как правильно плакать, как правильно плачет женщина, доведя жену до истерики, чтобы, наконец, решить, как правильно трубить в шафар. Но это шутка. А настоящий плач, это плач, который состоит, он может состоять и из того звука, и из другого звука, и из коротких, и из длинных. Но это плач, когда из меня вышло, во мне больше не осталось. Все, оно вышло, во мне больше этого нет. Теперь двинемся дальше и попытаемся разобраться с шафаром, какой шафар имеет к этому отношение. Есть гемора в трактате Йома, которая задает вопрос такой. На самом деле, я думаю, что вы... Судя по вопросам, которые я получил, я понимаю, что вы многие вещи знаете. Есть гемора, которая говорит о том, что во время Йом-Кипура Коэн Годель, первосвященник, который ведет авойду в Бейт-Мигдаше, который ведет храмовую службу, если вы помните, он постоянно меняет одежды. То 8 одежд, то 4 одежды, и одежды разные. Так вот, Коэн, который меняет одежды, есть одежды обычного Коэн Годеля, одежды, сделанные из золота, покрытые золотом и так далее. И есть одежда золотой ниточкой, я неправильно сказал, сделанная из золота, это преувеличение. И есть одежды, которые называются Бигдей Лаван, белые одежды, которые есть. В них делается вся авойда, связанная с Йом-Кипуром, или, как говорят по-русски, с судным днем. Так вот, авойда Йом-Кипура, служба Йом-Кипура, производится в белых одеждах. Служба, которая ежедневная служба, происходит, назовем это для простоты, в золотых одеждах. И Гемора спрашивает, почему Йом-Кипур, служба Йом-Кипура не может тоже произведена быть в золотых одеждах. Можно выполнить специальные золотые одежды для Йом-Кипура. Ответ, что Тора этого не разрешает. Тора предписывает вести службу Йом-Кипура в белых одеждах, Бигдей Лаван, в четырех одеждах. Но вопрос, какой намек дает нам Тора, когда это говорит? Ответ на этот вопрос такой, говорит Гемора, что золото, оно очень сильно участвовало в процессе, который называется Эгель Заав, золотой теленок. Во время, когда евреи стояли на горе Синай и получили Тору, ровно через 39 дней после получения Торы они делают золотого тельца. Поскольку телец был сделан, я сейчас не хочу входить во всю эту историю долго, но в двух словах. Был сделан телец, который сделан некая статуэтка быка, которая сделана была из золота. И в этот момент есть спор, являлась ли это служба этому тельцу, это изготовление этого тельца. Это было поклонение идолу, или это не было поклонение идолу, это было просто некая попытка соединиться со Всевышним через очень высокие сферы того, как Всевышний открывается этому миру. Поскольку я это заговорил, то я скажу очень коротко, мы на этом не будем заострять внимание, но тем не менее. Когда Йехескель, пророк Йехескель, увидел некую колесницу, которая изображает всю проекцию соединения Всевышнего с миром, слово «колесница» «меркава» от слова «лирков» – «сидеть на», «оседлать». Колесница – это то, как Всевышний, оседлав ее, находясь сверху, будучи невидимым, какими-то путями воздействия руководит всем миром, и эта колесница катится под воздействием Всевышнего, который находится сверху, невидным, неосязаемый и так далее, со всеми 13 определениями свойств Творца, в которые мы точно входить не будем. Так вот, изображение, которое увидел Йехескель, животных, которые находятся, держат колесницу, это изображение, в него входят три животные и человек. Эти три животные – это лев, бык. Лев находится справа, бык находится слева и орел, который находится сзади, и человек, который спереди. Так вот, нас интересует во всей этой истории только бык, который находится слева. Всегда в намеках на Кабалу, которая содержится у Навиим, а на самом деле колесница Йехескеля – это то, на чем базируется очень большая часть книги Зохар, объясняющая воздействие Всевышнего на мир, левая сторона – это всегда атрибут суда Всевышнего. Мы сейчас не будем входить в то, почему атрибут суда изображается именно в виде быка в пророчестве. Мы просто это примем как действие, что так оно и есть, просто чтобы немножко осветить это, но не входя в детали. Йосеф, сын Иакова, он 17 лет жил с Иаковом и пас скот вместе с Иаковом. И 17 лет он кормил весь Амисраэль в Египте после того, как стал первым министром, Иаков с сыновьями пришел в Египет. Все, что он взял от отца, он вернул отцу. Йосеф – это мера суда в самой высокой форме, медат и сот, но не будем в это входить. И он в благословении Якова называется шор, называется бык. Бык – это проявление атрибута суда. Так вот, когда была дана Тора на горе Синай, то в этот момент изменилась система управления Всевышним всеми мирами. До сих пор, пока Торы не было, от Адама и до дарования Торы до Моше, Всевышний управлял миром атрибутом стопроцентного добра, или почти стопроцентного добра, без атрибута суда, поскольку для того, чтобы атрибут суда вступил в действие, нужны законы. За это ты получишь награду, за это ты получишь наказание. Это и есть дарование Торы. С момента, когда Тора была дана на горе Синай, с этого момента поколению пустыни Всевышний открылся через атрибут суда. Поэтому, когда они делали, изготовляли золотого тельца, они хотели приблизиться к атрибуту суда Всевышнего, чтобы им через него обращаться к Творцу во время молитвы и службы. Это не была идея авойда зойра поклонения идолу. И тем не менее, это был стопроцентный запрет Торы. И Амисраэль становится, падает с уровня Ганедана, с уровня Адама до греха, на уровень, который они упали после изготовления золотого тельца. После того, как это произошло, в день суда в Рош ха-Шана, спрашивает Гемора, два вопроса. Первый вопрос, почему в Йом-Кипр Коэн не может войти в золотых одеждах и выполнить службу Йом-Кипра? И отвечает Гемора, потому что золото являлось обвинителем народа Израиля через золотого тельца, а обвинитель не может стать защитником. Поэтому для того, чтобы Коэн Годоль принес жертву, с помощью которого Амисраэль приобретает себе искупление, приобретает себе прощение, нельзя было это сделать через золотые одежды. Поэтому Коэн Годоль работу Йом-Кипура выполнял не в золотых одеждах. И вторая вещь, связанная с тем же, это то, почему шафар не может быть изготовлен из рога быка. Он должен сделать из любого рога, кроме рогов быка. Обычно делается из барана, но можно сделать из любого рога, кроме единственного животного, бык, коровы и так далее. Из них сделать шафар Тора не разрешает. Это одно из объяснений, потому что если мы это сделаем, это не единственное объяснение, которое есть в Мишне и в Геморе, но одно из объяснений. Потому что если сделать из рога быка, то происходит та же самая проблема. Эйн категор, эйн санегор насэ категор. То есть мы не можем из обвинителя сделать защитника и из защитника делать обвинителя. Поэтому нужно это сделать из другого рога, который не является рогом быка. И еще одна вещь. Что ж, в шафар трубили не только в Рош ха-Шана. Во время путешествия по пустыне в шафар трубили просто, чтобы созвать народ. В Таньйот, в посты трубили, в шафар, в специальные трубы. Но шафар можно было, кончик шафара, я не знаю, как это назвать, вот это шафар, да, вот этот кончик шафара, узкий кончик шафара, можно было обить золотом и использовать его во время, когда мы трубим вот таким вот образом, и мы приглашаем народ на то, чтобы собраться, мы шафар покрывали золотом. Но в Рош ха-Шана это сделать нельзя, потому что золото не может войти в день суда перед Всевышним. Мы не можем ввести золото, потому что не может прокурор превратиться в адвоката по той же причине, чтобы не напоминать о грехе золотого тельца. Это несколько моментов, которые мы сказали из Геморы. После этого Гемора спрашивает, а ведь Кодеш Экдашим, святое святых. Там стоит Арон Кодеш, скрижали завета находятся. Этот Арон Кодеш обит золотом. Вся Кодеш Экдашим, все святое святых, все стены обиты золотом. А шафар мы не можем, чтобы шафар был украшен золотом в Рош ха-Шана. Ты же видишь, что золото находится в Бейт-Микдаше. Золото используют для службы и золотой жертвенник. Чем шафар отличается? Отвечает Гемора довольно странный ответ, что шафар кими бифним доми. Шафар как бы изнутри, поэтому он не может быть обит золотом. Попытаемся обсудить, что означает этот шафар как бы изнутри, потому что на этом, как мне кажется, можно увидеть связь с мамой Сесро и с тем плащем, о которых мы говорим. Вначале займемся одеждами Кагена, который Коэн Годоль одевает для того, чтобы вести службу в Бейт-Микдаше, службу в храме. Гемора, есть такая гемора, которая говорит, что, давайте до гемора, более простая ситуация, прозаически. Я думаю, что здесь, с тех, кто меня слушает, есть мало людей, которые присутствовали на шхите быка. Но если кто-то есть, то чирикните мне что-нибудь, чтобы я знал, как разговаривать. Но я предполагаю, что таких людей здесь очень мало. А я присутствовал, я был шохетом когда-то в 80-х и в 90-х годах. Так вот, просто количество крови, которое выливается из быка, это, как бы это объяснить так, вот если в количестве, то это много. Если более четко, то очень много. Это заливает так, чтобы испачкаться того, что режет, и того, кто стоит рядом, иногда в большом количестве. Коэним на их одежду почти невозможно было, чтобы не попало какое-то количество крови. Одежда, которая пачкается, одежда Коэна, которая испачкана, а понятно, что там не только кровь может быть, потому что внутри у бычка, как вы знаете, наверное, есть еще он кушает, а, соответственно, там есть некоторое количество навоза и так далее. И поэтому это не самая чистоплотная работа, которая делалась в Бейт-Микдаше при приношении жертвоприношений. И я не знаю, может быть, кто-то уже слышал мои уроки, кто-то нет, может быть, слышали то, что я сейчас хочу сказать, но у меня был такой случай, короткую историю на несколько минут. Когда-то, в 80-х годах, я был шойхетом, но кроме этого я учился и научился проверять тфилин. Для проверки тфилин, чтобы тфилин сшить после того, как их проверить, нужны специальные гидим, специальные жилы. Эти жилы мне привозили из Америки. Кроме этого, нужно каждую паршу, каждый отрывок взять саарот, волоски с хвоста быка, связать их определенным образом, потом вложить в батим для тфилин. Эти волоски мне никто не привозил, да и не нужно было, если честно. Потому что с любой шхиты я мог взять хвост быка и из них использовать его для того, чтобы приносить, ими перевязывать прошиот тфилин. И вот была какая-то шхита перед Пейсахом. Я даже помню, что это было в самом начале марта, в середине марта это было. Была какая-то шхита, еще в Ленинграде был снег. Было сразу несколько быков, очень тяжело, мы очень устали. Я с какого-то из быков быстренько отрубил этот кусочек хвоста, кинул полиэтиленовый мешок, чтобы дома потом промыть и использовать для тфилин. После чего мы работали, разделывали и так далее, потом привезли домой. А у меня дома, я жил на первом этаже, мы там делали никур, вытягивали жилы быка разрубали быка, и моя жена обычно садилась на телефон, обзванивала тех, кому нужно мясо, чтобы они приезжали и тут же забирали, потому как хранить было негде. В квартире там 150, 160, а иногда и 250 килограмм мяса не очень помещается. Поэтому люди, как правило, в тот же день приезжали, забирали. И вот я вошел, взял этот хвост быка, который я принес с собой, кинул его в ванну, залил водой и пошел заниматься мясом. Как выяснилось, незадолго до этого моя жена вымыла ванну марганцовкой для того, чтобы купать новорожденного ребенка. Ребенок у нас родился 23 февраля, а это была середина марта. То есть ей было несколько недель от роду, меньше месяца. И вот она с ребенком на руках идет купать ребенка, наворачивать ванну. А там плавает этот хвост, хвост у коровы растет не с той стороны, где лицо, а наоборот. И поэтому в ванне плавали в некотором количестве, некоторое количество навоза плавало. Жена почему-то очень обиделась на меня, я до сих пор не могу понять за что. Вот, в результате ребенок в этот день не купался и так далее. А уже через много лет после этого я задумался над тем, что мы берем хвост быка. Одна из самых грязных вещей, которые можно придумать вообще в мире. И используем для изготовления тфилин. И без этих волосок с этого хвоста тфилин не кошерный. Это одна из вещей, которые нам показывает Всевышний, что из всего материального, что есть в этом мире, мы должны сделать некое орудие для службы Творца. Возвращаемся к шафару. Это не просто пример, который я привел, это пример, который показывает, что нет в этом мире ничего материального, что не направлено с помощью еврейской авойды службы Всевышнему на службу Творцу. И тогда вся материя этого мира обретает смысл. Если же она просто так функционирует, то смысла в этом никакого нет. Шафар. Одежда Каэна. Одежды Каэна в тот момент, когда они пачкаются кровью, навозом и всем, что есть внутри животного, они становятся негодной для храмовой службы. Есть определенные законы стирки одежды, мы сейчас не будем в них ходить, в какой момент их надо менять и так далее. Но важно знать, что бигдей кевуна, храмовые одежды Каэна, они в испачканном состоянии не годятся для службы Всевышнего. Теперь мы продвинемся на шаг дальше. После того, как храм был разрушен, да будет построен в скорости в наши дни, после того, как это произошло, мы не можем приносить жертвоприношений. Но мы используем то, что сказал Ишаяу Ганави, пророк Ишаяу, «Ванишалма парим сватейну», что мы будем платить за быков нашими устами. Таким образом, наши молитвы – это некое подобие, попытка замены жертвоприношений. Понятно, что уровня жертвоприношений нам не достичь, но тем не менее, это молитвы, это вместо жертвоприношения, это то, что мы можем сегодня делать. Для молитвы используется некая система, которая называется рот, горло и так далее. В ней есть 4 элемента, так же, как есть 4 одежды Каэна. Эти 4 элемента – это зубы, нёбо, язык и губы. 4 аспекта, с помощью которых мы произносим звуки, складываем их слова, словосочетания, и из них складывается молитва. Теперь нам надо вспомнить то, что я сказал. Что храмовые одежды, которые испачканы, корбан, жертвоприношение, становится недействительным. Если человек задумается о том, как он провел минувший год, то он поймет, что все, без исключения, весь этот год, ну, без исключения я загнул, конечно, я нехорошо говорю, но за этот год мы сказали много вещей, которых нам нельзя было говорить. Лошен гора, сквернословие, сплетни и так далее и тому подобное. Бекицур, одежды, которые нам даны для того, чтобы говорить молитву, наши губы, зубы, рот, эти одежды испачканы. Ими нельзя произносить молитву. А Кодыш Барагу разрешает это делать. В общем, от безвыходной ситуации нам разрешено говорить молитву. Но атрибут милосердия Всевышнего готов принимать самые разные молитвы Ам Исраэля. Но Рош ха-Шана, день суда, это Йом Адин, день, когда нас судят. Суд – это время, когда милосердие практически выключено из игры, вне игры находится. Работает атрибут суда. И в этот момент мы не имеем никакого права рассчитывать на милосердие со стороны Творца. И вот в этот день молитвы, которые мы даем, выдаем, на самом деле, в принципе, не должны бы по-хорошему иметь право на существование. Всевышний дает нам еще одну заповедь, которая дает нам контакт с Творцом выше, чем уровень молитвы. Это заповедь Шафара. Шафар – это воспоминание о Айле, о баране, которого принес Авраам Авину в жертву вместо Ицхака по распоряжению Всевышнего. Ицхак – это тот, кто готов был через меру суда быть жертвоприношением на жертвеннике, быть принесенным. Он был связан на жертвеннике. И он засчитывается как полная принесенная жертва всесожжения Всевышнего. Замена его, тот самый баран, рогом которого, грубо говоря, мы пользуемся для обращения ко Всевышнему. Теперь надо понять, как работает это обращение. Я еще раз повторяю. Слова мы говорим, воспроизводя их через губы, рот, через всю эту систему, язык, которые являются одеждами кагуны для молитвы, которые испачканы и не годятся для храмовой службы. У нас остается еще одна вещь. Пример, который я сейчас привожу, это пример из «Нефеш ха-Хаим», книга ученика вильнинского гаона Рав Хаим Воложенера, который фактически основал всю систему Ешив Литаим, которая жива до сих пор. У самого Гаона из Вильна была только его Бейт-Мидраш. Там были, правда, такие ученики, что ни сказки сказать, ни пером описать. И вот один из учеников Гаона, наверное, самый известный, может быть, еще более известный, Рав Менахем Мендель, это второй по известности ученик, Рав Хаим Воложен, написал книжку «Нефеш ха-Хаим», где он приводит пример, который я сейчас вам приведу. Пример, который я на самом деле видел воочию, потому что, когда я окончал институт в Ленинграде, то нас агитировали в качестве инженеров пойти на какой-нибудь завод, который такое немножко отсталое предприятие, где не хватало рабочих, люди не хотели инженерами туда идти, я извиняюсь, и так далее. И вот один из таких заводов, я думал, что он, не знаю, что с ним сегодня, я сейчас задумался, я понятия не имею, но думаю, что он не был реконструирован со времен дореволюционных, вот в то время, когда я там был, ну, очень старый завод. Завод, где занимались изготовлением всяких вещей из стекла. И я там видел, как работает стеклодув. Мы там встали в очередь, кто хотел, им дали подуть, у нас ничего не получилось, ничего выдувать мы не смогли. Это огромная печка, где находится стекломасса, расплавленный там, уже изготовленный фактически, расплавленный песок и так далее. В результате это масса стекла, которая на трубку наматывается. Трубка очень длинная, потому что иначе горячо. И стеклодув аккуратно, медленно выдувает из нее самые разнообразные фигурки. Тот стеклодув, который у нас дул, он действительно умел выдувать, у него очень красиво получалось. У нас ничего не получалось, все лопалось. Вероятно, мы очень быстро, сильно дули. Короче, не умеешь, не берись. Но, говорит Нефеш ха-Хаим, что если мы посмотрим на стеклодува, то мы увидим такую вещь. Стеклодув набирает себе в легкий воздух, делает вдох. После этого он в трубку медленно выдувает этот воздух. После этого этот воздух, тот же самый воздух, входит в то кли, в тот сосуд, который он выдувает. Тот воздух, который был в легких, это тот же воздух, который в трубке. Это тот же воздух, который внутри кли, внутри инструмента, ну, сосуда, который он выдул. Но он постепенно удаляется от стеклодува. Но воздух один и тот же. Говорит Нефеш ха-Хаим, что когда сказано в Торе, и вдохнул Всевышний в человека душу живую, и стал человек душой живой, то есть определенный уровень души, который называется нешама, который тот же, сам, та же самая душа, которая находилась внутри Творца, она же проходит по трубке, и она же входит внутрь человека. Это хелек элока мима аль мамаш, как сказано в Зогаре, это кусочек от Всевышнего. Вот маленький кусочек, который Всевышний от себя дал внутрь человека, это та душа, которую он вдохнул в человека. И эта душа – это уровень соединенности со Всевышним, такого уровня, что какие бы авирот, какие бы преступления мы ни сделали, что бы мы ни сделали в этом мире, эту часть души нельзя запоганить, нельзя испачкать. Она останется на той же уровне тагары чистоты, на которой была во время, когда Всевышний ее дал Адаму, и она досталась каждому из нас. И эта часть нешамы, про которую сказано «хелек элока мима аль мамаш», часть Всевышнего, которая есть внутри нас, она остается тагара легамри, она становится стопроцентно чиста. И несмотря на то, что все одежды кигуны, то есть наш рот, через который мы выпускаем наши молитвы, она испачкана. И в Рош ха-Шана, по идее, нам надо было бы запретить молиться. Тем не менее, Акодыш Барух Гу дал нам одну мицву раз в году. Трубление в шафар. Мицва, которая показывает, что мы выдыхаем воздух прямо изнутри нас. Тот самый воздух, который когда-то, ту самую душу, которую когда-то вдохнул нас Творец мира. И мы делаем вот этот звук, ту, коротенький звук, выдыхание этой души, когда мы говорим Всевышнему, что у нас, несмотря на все, что произошло, у нас осталось внутри вот этот вот маленький кусочек тагары чистоты, который ты дал нам. И мы просим тебя воссоединить нас с тобой, соединить и объединить через вот этот вот кусочек трубы, вот эту вот ту, о которой мы говорим. Эту мицву Всевышний дал через шафар. Поэтому вот этот вот звук ту, который мы выносим, он заключен среди двух длинных звуков, вот этот короткий звук. Что такое короткий звук? Это звук, выражающий отделение, разделение между тумой и тагарой, между чистотой и нечистотой. В Танахе это разделение рассказано нам в виде плача матери Сесро, где вся тагара остается, а вся тума исчезает. Мы – это та тагара, которую нам дал Всевышний, та чистота, та душа, которая остается внутри Амисраэля. И это то, с чем мы можем обратиться к Всевышнему даже в день суда, который происходит в это время. И вот это вот ту, которую мы производим, это высший уровень соединения со Всевышним, который дан нам через заповедь Шафара. Ту заповедь, которая... можно сделать рогом любого животного, без исключения, кроме быка, из-за того, что мы уже обсудили, что бык напоминает про золотого тельца. Любое другое животное, его роги кошерны для этого. Но выбирается рог барана, как правило, потому что баран – это то самое животное, которое было принесено в жертву вместо Ицхака Авину. Животное, которое символизирует, что Ам-Исраэль – Аль-Пидин, по закону суда, поскольку что-то остается, и желание Всевышнего, чтобы это что-то развилось и пришло к шлемуту, к целостности, вот эта душа, которая есть, это уровень, вот это дуновение в шафар. И кенегедзе, обратное, это плач мамы Сесро. Поэтому мы учим одно из другого, и это то, что я хотел в двух словах рассказать.